достаточно интересный сегодня эпизод из книги «Бытие», 39 глава. Значит, мы прочитаем 6 стиха 39 главы, но там не весь стих, а где-то с середины примерно, да, и по 20 включительно, с 6 по 20. «Иосиф же был красив станом и красив лицом. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: спи со мною. Но он отказался и сказал жене господина своего: вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме этом, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я это великое зло и согрешу пред Богом?» Когда же она ежедневно говорила Иосифу, то он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею. Случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, и никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду и сказала: «Ложись со мной». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках у нее и выбежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так: «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною. Но я закричала громким голосом, и он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою и побежал и выбежал вон. И оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой. И пересказала ему те же слова, говоря: раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон. Когда господин его, услышав слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: так поступил со мною раб твой, то воспылал гневом. И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя, и был он там в темнице». Знаете, Иосиф – это особенная фигура в Ветхом Завете. Почему? Если мы возьмем любого персонажа, хоть сколько-нибудь значимого в Священном Писании, то мы всегда найдем какой-то эпизод, в чем этот персонаж был неправ. Да? У Авраама свои, у Давида свое, у Соломона свое, и у каждого свое. Иосиф – это единственный человек в Ветхом Завете, про которого ни разу не написано, чтобы он был в чем-то неправ пред Господом. Древние раввины толковали этот текст так, этот факт так. Они говорили, что, наверное, когда Мессия придет, его еще будут называть, что он сын Иосифов. Смотрите, насколько буквально в действительности воплотилось слово об этом, да? Иисус родился, и его действительно называли сыном Иосифа. Но раввины прежде всего имели духовный смысл в виду. Почему? Потому что именно о Иосифе не написано ни разу, чтобы он в чем-то согрешил. И вот здесь эпизод. Вы знаете, эпизод не очень обычный. В древнем мире у состоятельных женщин была норма, что они заводили себе рабов для утех. И Иосиф, как раб, должен был подчиниться. Понимаете? Он ведь не просто был там еврей. Он раб. Раб, который живет в другой стране. Ему некому обратиться за помощью. Собственно, он не может никому обратиться за помощью, потому что он раб. И по законам древнего мира он, по идее, должен был бы послушаться эту женщину. Но Иосиф говорит: господин мой, его, Потифар, все отдал в мои руки. Одно запретил мне делать. Смотрите, как интересно. Я вспоминаю еще один библейский эпизод, когда человеку все было разрешено, но одно было запрещено делать. Помните? В Эдемском саду. В Эдемском саду. Человеку все разрешили. Возделывай, пользуйся, бери. Одного не трогай. Но чем тот случай закончился, мы с вами знаем. Человек не выполнил это завещание, этот завет. Здесь похожая ситуация. Потому что все в доме Потифара отдано в руки Иосифа. Я скажу, вы представляете себе, кем был Потифар? Он был придворный, начальник стражи. Ну, нашими словами, наверное, министр внутренних дел. Да? И все имение этого очень большого человека было в руке Иосифа. Он мог распоряжаться чем угодно. Любыми деньгами, любыми конями и колесницами, любыми рабами мог распоряжаться. Я думаю, он не один был в доме такого человека. Но одна заповедь у него была. Как он сам свидетельствует, он не может прикасаться к жене господина своего. Я думаю, что ему действительно именно так было сказано. Вот бери все, что хочешь, а вот жену мою не трогай. Тем более, он наверняка знал, Потифар, какой обычай есть в той стране. Да? И как поступает Иосиф, когда вот это событие с ним совершается? Он убегает, оставив даже одежды свои в руках этой женщины. Знаете как? Адам вкусил от дерева познания добра и зла, а Иосиф убежал. И ныне действительно так, что чаще лучше убежать от греха, нежели впасть в искушение. Если такое происходит в жизни человека, то лучше убежать, оставив даже и одежду свою, чем впасть. И вот я читаю эти слова и задаю себе вопрос. Миша, ну а ты в своей жизни, часто ли ты убегаешь от греха? И что я могу сказать, дорогие мои? Чаще всего на этот вопрос я отвечаю: грешен. Надо каяться. Надо каяться. Да, сегодня уже не те времена. Да, сегодня Господь говорит, на всяком месте Он слышит слово, слышит молитву, обращенную к Нему. Да, сегодня Господь говорит, в любое время мы обращаемся и просим у Бога прощения, и Он прощает нас. Да, недаром это время названо лето Господне и благоприятное, названо благодатью. Да, мы в несравненно более превосходном положении, нежели Иосиф. Но и сегодня, по-прежнему, нам лучше убежать, нежели остаться и поддаться греху. Вот в этом истина, в этом правда. Что мы читаем дальше? Мы с вами читаем о том, что женщина эта подняла большой шум. Одежду она привела как доказательство своей правоты. И Потифар отдал Иосифа в темницу. Знаете, я не помню, где я впервые столкнулся с такой трактовкой вот этого текста. И то ли не помню. Но мне очень понравилась идея, с которой я когда-то столкнулся, что когда Потифар пришел домой, и она ему все это рассказала, он посмотрел на нее, понял, как было на самом деле, но поскольку Иосиф был раб, а это его жена, он не мог поступить по-другому. И он отдал его в темницу. Заметьте, темница-то непростая. Темница та, в которой сидели фараоновы слуги. То есть, понимаете, вообще-то раба положено на галеры, положено на каторгу, где он меньше чем за год умрет от тяжелых работ. Да? Потифар сажает Иосифа в привилегированную темницу. И если бы мы почитали дальше, то скоро мы увидели бы, что и в этой темнице все было отдано в конечном счете в его руки. И больше того, именно благодаря этой темнице он вознесся в конечном счете на, как фараон потом говорит в следующей главе, только троном я выше тебя. Да? Только, все остальное, во всем остальном ты мне равен. Да? Я сейчас Библию чаще слушаю, чем читаю. У меня в телефоне есть, я слушаю в электричке. Мне в электричке читать не могу, не сосредотачиваюсь на словах, а вот слушать замечательно получается. И вот я сегодня опять слушал эту главу, какие там слова? Ему и перстень дали, и цепь на него повесили, и во второй колеснице за фараоном он ехал. И все, и он сказал, никто ногой и рукой не шевельнет в этом царстве без твоего разрешения. Так он сказал Иосиф. Да? Но разве вознесся бы Иосиф на такую вышину? Ведь ему нужно было и с виночерпием для этого познакомиться, да? И с хлебодаром, и чтобы слово, обращенное к ним, сбылось. Хотя, вот мы с братьями, когда на группе рассуждали на этот текст, там такой момент интересный, что виночерпий на 2 года еще забыл про Иосифа, после того, как его выпустили. Иосиф еще 2 года в тюрьме провел, да? Но в 30 лет стать вторым человеком после фараона, это действительно благословение Божие. Это действительно план Божий. К чему я это говорю? Очень часто в нашей жизни случается так, что план Божий выполняется, а мы с вами даже и не можем и понять, что это так. Я не знаю, какие переживания были в сердце Иосифа, когда он находился в темнице. Есть только какие-то намеки, там он в каком-то месте говорит, сетует на том, что вот передайте фараону, замолвите слово, потому что я не виноват, а вот я... Ну, то есть, какое-то смущение у него в сердце, наверное, было, что вот, ну как это, в темнице, да еще ни за что, да, невинный, да в темнице, знаете? Но! Может быть, он и знал весь план Божий, я не знаю этого, но Бог имел очень четкий план, в котором было и рабство, и предательство братьев, и дом Потифара, и темница, да, и трон царский, и все, что дальше потом было с Иосифом. Нелогично это для человека. Вот, знаете как, вот так по-человечески рассуждая, ну Иосиф же вот испытание такое выдержал, убежал, не поддался греху. Да? Ну что ж его за это-то в темницу уже? Ведь прав он, по Божьей прав, да? Заповедь соблюл. Ну что ж его за это в темницу, да? А нет, через темницу приходит он на трон. На вершину поднимается. Таков план Божий. А кто я человек, чтобы я обсуждал Божий план? Будь я то Миша Щербаков или Иосиф. Кто такой человек? Как Павел пишет. Глина в руках горшечника. Что сосчет нужно, то и сделает. Он горшечник, не мы. Дорогие мои, очень часто, вот не знаю как, кто, но очень часто я задаю вопрос себе, вернее, даже точнее так, сам задаю вопрос, обращаясь к Господу. Господи, в чем твой план? Как дальше жить, как дальше развиваться, чего дальше идти? Есть неустроенности, да, о которых вы знаете в том числе. И как бы конца этим проблемам не видно. И что будет дальше? Может быть, я что-то не так делаю? Может быть, я где-то не прав? Может быть, я где-то не убежал вовремя, да, или еще что-то? Все это задаешь себе вопрос неоднократно. И знаете, что утешает в этой ситуации? Утешает в этой ситуации тот факт, что план-то есть. И какой бы мой ни был план превосходный, его план намного лучше. Я просто не в состоянии этого сейчас увидеть и оценить. Я, может быть, сейчас, как Иосиф, в темнице. Или в доме Потифара. Или... Я просто не вижу, я не знаю, я человек. Пути Господни неисследимы. И за это ему слава. Аминь.